трудом. Мир избавился от Усамы бен Ладена.
В этой постмодернистской войне линия фронта проходит в эфире, ради власти над которым, собственно, и происходят теракты. Сейчас эфир наш.
Владимир Путин создает нерушимый блок единороссов и беспартийных.
Сейчас уже становится все более очевидно, что Владимир Путин сам решил баллотироваться в президенты. Это означает, что Единая Россия должна получить на выборах очень хороший результат.
В Минске судят декабристов.
Грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием недели стал удар по мировому терроризму, нанесенный Соединенными Штатами в Пакистане. Убит Усама бен Ладен и, как сказал в пятницу на встрече с военнослужащими Барак Обама, уничтожив террориста номер один, Соединенные Штаты обезглавили сеть Аль-Каиды. Операция по ликвидации бен Ладена, между тем, вызвала различные домыслы, обросла конспирологическими теориями. Одной из главных причин такой реакции специалисты считают неумелое информационное обеспечение. Миссии, рассказывает Юрий Жигалкин.
Неделя началась полуночным выступлением президента Обамы, во время которого он объявил, что Усама бен Ладен ликвидирован в результате короткой операции американских командос в пакистанском городе Абботабад. В этот вечер я могу сообщить американцам и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама бен Ладен, глава Аль-Каиды, террорист, ответственный за убийство тысяч невинных мужчин, женщин и детей. Закончилась неделя угрожающим заявлением Аль-Каиды, которым организация обещает мщение за пролитую кровь бен Ладена, которого она называет мучеником. Факт уничтожения символа всемирного террора и крупного успеха американских спецслужб был подтвержден, что называется, в последней инстанции. Однако победа, как признают многие американские наблюдатели, могла быть более полной и однозначной, если бы представители Белого дома и других ведомств, по сути, не провалили сложную, как выяснилось, миссию обнародования подробностей секретной операции. Эта процедура затянулась на 4 дня. Каждый день поступала новая противоречивая информация, возбуждавшая свежие сомнения в точности излагаемого, правдивости официальных источников и даже обоснованности действий участников операции. Уже через несколько минут после выступления президента, объявившего, что бен Ладен был убит после перестрелки, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности добавил, что бен Ладен был уничтожен во время боя с американскими солдатами, оказывая сопротивление. Представители Пентагона добавили, что некий мужчина из оборонявшихся использовал некую женщину в качестве живого щита. Помощник президента по контртерроризму подтвердил эти факты, добавив, что у него была возможность наблюдать за ходом операции в прямой трансляции. Двумя днями позже выяснилось, что в перестрелку со спецгруппой вступили два человека во дворе комплекса. Они не продержались и нескольких секунд. А сам бен Ладен был застрелен двумя пулями в голову и в грудь у себя в комнате на третьем этаже, где он находился с женой и несколькими детьми. Выстрелы последовали после того, как он потянулся за оружием. Рядом с ним, по последним данным, находился автомат Калашникова и пистолет Макарова. А прямая трансляция 45-минутной операции в действительности продолжалась около 20 минут. Картинка, по словам директора ЦРУ Панетты, исчезла, когда спецгруппа высадилась на территории жилого комплекса бен Ладена. В командную комнату Белого дома транслировался лишь аудиосигнал. Как можно объяснить эти и другие противоречия в официальной трактовке важнейшего события? Мой собеседник Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Обычно вся процедура обнародования подробностей столь значительных операций планируется заранее, с тем, чтобы представить наиболее точную информацию и избежать того, что случилось на этот раз. Разные члены администрации выходят с обрывочной непроверенной информацией и создают совершенно ненужную путаницу, чреватую порой серьезными последствиями. На этот раз, думаю, ближайшие люди в окружении президента не обратили на этот вопрос должного внимания, а новый пресс-секретарь президента, который, надо сказать, с большим трудом входит в должность, оказался неспособным проконтролировать этот процесс. В качестве контекста, если вспомнить, что администрация пыталась лишить спецслужбы тех самых инструментов давления, которые помогли им выйти на бен Ладена, можно предположить, что у пресс-секретаря Белого дома не очень хорошие контакты в спецслужбах, и он был вынужден обращаться к самым разным людям и получал от них разную информацию. Одной из сенсационных поправок стало сообщение о том, что Бен Ладен был невооружен. Его убийство, в интерпретации некоторых известных американских юристов, выглядит теперь сомнительным решением. С моей точки зрения, те, кто пускается в эти отвлеченные академические рассуждения о том, был ли он вооружен, защищался ли он, каковы были основания для его убийства, совершенно упускают главное. Мы имели дело с человеком, совершившим массовые убийства, планировавшим, как выясняется, новые теракты. Его устранение в таких обстоятельствах законно с точки зрения любого законодательства. На мой взгляд, те, кто считает, что опасные террористы должны преследоваться по тем же правилам и законам, что уголовники, а так считают, как известно, и часть людей из окружения президента Обамы, эти люди пребывают в замешательстве. Мы говорим о террористах, массовых убийцах, объявивших войну Соединенным Штатам и миру. А как вы относитесь к все еще популярным в определенных странах и в определенных кругах предположениям о том, что Бен Ладен может быть жив? Никто не посмеет делать заявление о гибели Бен Ладена, не будучи твердо убежден в том, что это так, зная, какие последствия может возыметь неожиданное возвращение Бен Ладена из мертвых. Сомнения продолжают существовать у тех, кто, я бы сказал, патологически предрасположен к такого рода сомнениям. Надо сказать, что Ближний Восток традиционно является благодатной почвой для разных конспираторских теорий. Во-вторых, доверие к Соединенным Штатам в этом регионе невысоко. Это тоже важная причина. Представители американских спецслужб говорят, что в результате операции по ликвидации Бен Ладена в их руках оказалось значительное число документов, которые дают представление о некоторых террористических планах Аль-Каиды и, не исключено, помогут выйти на ключевых игроков террористической сети.
Это был корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. 5 мая президент Обама участвовал в церемонии поминовения жертв террористических атак 11 сентября. Он прибыл в Нью-Йорк после операции по ликвидации Усамы Бен Ладена, чтобы отметить символический рубеж в борьбе с терроризмом, рассказывает Евгений Аронов.
Церемония возложения венка состоялась на месте, известном теперь во всем мире как нулевая отметка – Ground Zero, рядом с двумя искусственными прудами, в которых будет отражаться строящийся мемориал памяти почти 3000 жертв атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Президент минуты молчания почтил память жертв терактов 11 сентября. Никаких речей на церемонии произнесено не было, как не был помянут ни разу и виновник трагедии. Когда Джорджу Бушу, выступавшему на Ground Zero перед пожарными и полицейскими, через несколько дней после побоища кто-то крикнул из толпы «Мы вас не слышим», то президент взял в руки мегафон и сказал «Зато я вас слышу, и весь мир вас слышит, и те, кто обрушил башни-близнецы, тоже скоро нас услышат». Визит нынешнего президента прошел без демонстративных жестов. Согласно заявлениям Белого дома, Обама надеялся, что этот визит будет символизировать окончание трагической главы истории Нью-Йорка. Справедливость свершилась, жизнь продолжается. Посещение места трагедии завершилась официальная часть визита Обамы в Нью-Йорк. Начался же он разговором с работниками пожарной команды, которые 11 сентября 2001 года потеряли на нулевой отметке 15 своих товарищей. «Хочу заверить вас, что моя администрация и я лично будем служить вам столь же преданно, как вы служите своей стране», — сказал Обама и добавил. «Мы не шутили, говоря, что ничего не забудем. То, что сделали в воскресенье наши армии и спецслужбы, было сигналом всему миру, сигналом самой Америки». Нью-йоркец Джим Ричи, чей сын пожарный погиб 10 лет назад на Ground Zero, после встречи с президентом сказал: «Я хотел обнять его, пожать ему руку и, как отец отца, от всего сердца поблагодарить его за то, что он для меня сделал». После церемонии у президента состоялся краткий разговор с 50 родными жертв терактов 11 сентября. Он держался с нами абсолютно естественно, непринужденно и раскованно, без всякой напыщенности, рассказала Дебра Берлингейм, чей брат Чип был пилотом одного из самолетов, угнанных в день терактов. Берлингейм кардинально расходится с Обамой по многим вопросам, но и она была очень тронута его словами, что с первого дня своего президентства он ставил перед собой цель добиться справедливости для родных погибших в сентябрьской трагедии. Согласно последним социологическим анкетам, 25% нью-йоркцев сообщили, что сейчас, после устранения Бен Ладена, чувствуют себя в большей безопасности, но ровно столько же признались, что ощущают возросшую угрозу.
Рассказывал Евгений Аронов. Тему продолжит размышления обозревателя «Радио Свобода» Александра Генниса.
За 30 лет мне лишь дважды довелось видеть Америку, забывшей о распрях. И оба раза в этом был виноват Усама Бен Ладен. Сейчас страна ликует, празднуя тот день победы, что ей так долго не удавалось отметить. Ждать пришлось 9 лет и 232 дня, как подсчитали у нас в Нью-Йорке, где с усамой у каждого свои счеты. Мне, например, не дает покоя очередь в медицинский шатер, где собирали данные для опознания трупов по ДНК. Туда, на набережную Гудзона, пришли сотни людей, и у всех в руках был полиэтиленовый мешок с интимной частичкой близких. Расческой, тапочками, губной помадой, вставной челюстью. Воронка тогда еще дымилась. В городе пахло гарью, и стены возле 14-й стрит, южнее не пускали, обклеили портретами пропавших. Люди обычно фотографируются, когда им хорошо, поэтому на снимках веселые лица. Америка стала врагом Усамы лишь после того, как исчез его главный противник – коммунизм. Когда одна сверхдержава рухнула, другой пришлось расплачиваться за обе. Для Бин Ладена Америка оказалась могучим греховным соблазном, который мог и его увести с дороги праведности. Вынужденный в силу своей деятельности следить за новостями, Усама ставил детей дежурить у телевизора и выключать звук каждый раз, когда звучала рекламная музыка. Еще в его доме были запрещены острый соус табаско и трубочки для коктейлей. Бин Ладен был одержим утопией, восстановлением халифата, карту которого вряд ли могли нарисовать его соратники. Поэтому средство заменило цель. Личный долг каждого мусульманина, объявил Бен Ладен, убить американца, любого и каждого. Совершенно не ясно, как от этого улучшится жизнь мусульман, тем более, что их Аль-Каида убивала намного чаще. Но именно логическая пропасть в аргументах Усамы придавала им пугающую загадочность. Америка до сих пор не понимает, чего от нее хотят террористы, и это еще больше продлевает войну. В самом деле, чем она может кончиться? Усама, правда, предложил американцам мир, если они поголовно перейдут в ислам. Но это так же нелепо, как надежда истребить всех террористов. Выход из этой ситуации – объявить победу, и никогда еще для этого не было столь подходящего повода. Конечно, смерть Усамы мало что меняет на практике. У него найдутся наследники, и вновь будут взрываться автобусы, самолеты, мечети. Но мы и до 11 сентября жили со всем этим кошмаром, не называя его войной, а значит, и не ожидая в ней полной победы. Пусть ликвидация Бен Ладена всего лишь символическое событие, но ведь таким был и налет на близнецы. Для Усамы погибшие люди были начинкой знаменитых небоскребов, безразличной случайностью, оттеняющей эффектную катастрофу. И это знак нашего, помешанного на символах, имиджах и симулякрах времени. В отличие от прежних сражений, в этой постмодернистской войне линия фронта проходит в эфире, ради власти над которым, собственно, и происходят теракты. Сейчас эфир наш. Весть о смерти главного террориста достаточно громогласна, чтобы завершить триумфом начавшуюся 11 сентября кампанию. К тому же объявить войну закончившейся сегодня проще, чем вчера. Пока Америка разбиралась с Аль-Каидой, выяснилось, что у восставшего мусульманского мира свое представление о собственном будущем. И к нему не имеет отношения ни одна из враждующих сторон.
Александр Генис из Нью-Йорка. Радио «Свобода. Итоги недели». Убийство Усамы Бен Ладена оттеснило на этой неделе российские предвыборные новости и дискуссии о планах тандема. Но все же одно движение в этом сюжете требует комментария. В пятницу Владимир Путин предложил создать общероссийский народный фронт, который объединил бы «Единую Россию», другие партии, общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. По-видимому, эту организацию сам Путин и возглавит. О том, зачем создается народный фронт, размышляет доктор политологических наук, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
Задача – это просто достижение лучшего результата для «Единой России» на выборах. Сейчас уже становится все более очевидно, что Владимир Путин сам решил баллотироваться в президенты и что он будет возглавлять, скорее всего, список «Единой России». Это означает, что «Единая Россия» должна получить на выборах очень хороший результат – порядка 60-65%. Способна ли она в ее нынешнем состоянии получить такой результат, довольно сомнительно. Даже при том уровне фальсификаций, который существует на российских выборах, во многих регионах этого было бы достичь достаточно сложно. Отсюда идет поиск политических вариантов, которые позволили бы этот результат либо максимизировать, либо, по крайней мере, создать базу для объяснения того, почему «Единая Россия» весной нынешнего года выступила на региональных выборах так сравнительно слабо, а вот в декабре уже набрала свои 60-65%. Ну и стратегия, связанная с созданием Народного фронта, она базируется вот на каких предпосылках. Во-первых, нужно отвлечь избирателей от самого ярлыка «Единая Россия». «Единая Россия» – это партия, которая вот под собственным названием становится все более непопулярна в электорате. И, видимо, кремлевские аналитики полагают, что этот процесс будет продолжаться. Значит, нужно будет в течение остатка весны, всего лета и начала избирательной кампании вдалбливать избирателям, что в выборах будет в действительности участвовать не «Единая Россия», а «Народный фронт». То есть вот это слово будет систематически повторяться, слово «Единая Россия» будет замыливаться, и избиратели постепенно привыкнут, что вот это не совсем «Единая Россия». И только где-то начиная с ноября избирателям начнут снова напоминать, что все-таки вот «Народный фронт» и «Единая Россия» – это одно и то же. Для того, чтобы когда они пришли на избирательный участок, они не искали в бюллетене «Народный фронт», а сразу просто проголосовали за «Единую Россию». Вторая функция состоит в том, чтобы привлечь в список «Единой России» людей, которые хотя бы что-то могли сказать по поводу того, что «Единая Россия» собирается делать в Думе. Практика показала, что нынешний состав списков «Единой России», а это преимущественно чиновники и крупные предприниматели, просто-напросто не способны к публичной риторике такого рода. Поэтому список «Единой России» будет в известной степени укомплектован людьми, которые способны публично говорить, а это так называемые общественники. Кадры их уже подрастали в течение некоторого времени в рамках общественных палат, общероссийских и региональных. Эти люди вполне схвачены действующей властью, но для них не было вот институционального места. И теперь оно им будет отведено в рамках списка «Единой России», который будет формироваться под личным патронажем Владимира Путина. И таким образом старые персонажи в значительной мере уйдут.
Директор центра «Геликс» Григорий Голосов. Я попросил политолога Андрея Пиантковского прокомментировать для программы «Итоги недели Радио Свобода» решение создать «Народный фронт».
Акция такая бессмысленная, даже жалко. Мне даже вот пришло в голову, что после того, как они выгнали Павловского из ближайших политтехнологов, ну, как-то резко упал уровень их политической креативности. Но в то же время инициативы и речи, они позволяют так проникнуть и в подсознание политическое Путина, и в его ближайшие планы. Для меня все-таки ближайшая аналогия, откуда все это вылезло, из каких глубин, это из 37-й год. Перед первыми выборами Верховный СССР был создан нерушимый сталинский блок коммунистов и беспартийных. Вот оттуда это идет идея. Это вот такая единая партия, в которой все растворяется, и лучшие беспартийные, ткачихи и профессора иногда могут пройти по списку этой партии, все это символизирует единство общества, и, собственно, вот слово «партия», «часть» из своего латинского корня, оно теряет смысл и превращается в свою противоположность. Это вот такие психологически-мифологические корни этой новеллы. А что касается непосредственных смыслов, ну, волнуют их падающие рейтинги «Единой России», и не только рейтинги, это все прекрасно понимают, грош цена в авторитарном обществе. Вот у Чаушеску, у его партии, по-моему, был рейтинг 98 за два дня, как его женой, как собак расстреляли где-то под забором. А вот прилипло к этой партии определение «партия жуликов и воров», предложенное молодым перспективным политикам Навальным, а вот в редакции замечательной журналистки Латыниной это уже партия жуликов, воров и педофилов, а вот тебе получается такой нерушимый путинский блок жуликов, воров, педофилов и беспартийных. Может, вот с таким брендом Путин надеется вырвать больше процентов для «Единой России» на декабрьских выборах и использовать это как аргумент на той замечательной скамеечке, на которой они сядут с Дмитрием Анатольевичем и решат, кто из них и будет нами править еще 12 лет.
«Справедливая Россия» тут же объявила, что тоже хочет создать «Народный фронт». Тут вообще какая-то клоунада происходит вокруг Сергея Миронова, который по инициативе «Единой России» якобы может лишиться поста в Совете Федерации. Как вы к этому относитесь? Так же насмешливо или более серьезно?
Все из той же оперы этих наших оперов. Потому что раньше, когда можно было там как-то обеспечивать, не утруждая себя уж слишком дикими фальсификациями, 60-70% Единой России, тем самым конституционное большинство в Думе, можно было побаловаться немножко в оппозицию. Ведь это самая справедливая Россия, она в кремлевской пробирке и родилась, чтобы вот знатным приезжим иностранцам можно показывать, вот у нас есть левая оппозиция, они там за социальную справедливость еще же. А сейчас не за жиру, сейчас нужно драться за каждый процент, чтобы получить там, во всяком случае, больше 50, иначе большинства в парламенте не будет. А что же большинство в парламенте? Это и премьер-министры могут в отставку какие-нибудь кремлевские интриганты из окружения Медведева отправить. Поэтому вот ее мочат сознательно Единую Россию. По-моему, развели простодушного Миронова. Сначала ему, видимо, обещали, что если он идет с поста лидера, то сохранят ему комфортное кресло в Совете Федерации. А теперь и кресло из него выдергивает. А теперь вот и явно предлагает. Кто ему может предложить вообще? Вот включай свою справедливую Россию в наш нерушимый блок. Путин же четко сказал, что в том числе и политические партии должны входить. Да, у нас, кстати, не так много политических партий, всего 7. Как это? Ну, тогда сохранишь место председателя Совета Федерации. Ну, вообще, вы правы, идея абсурдная, и, по-моему, ну, не то время, ведь даже не заставит ни справедливую Россию, ни того же Жириновского влиться в ряды Народного фронта за несколько мандатов в пакете Единой России отказаться от собственной коммерчески очень оправданной субъектности.
Андрей Пиантковский предложил мне дать в эфир фрагмент из выступления Надежды Бабкиной на Волгоградском совещании, где прозвучала инициатива о создании Народного фронта. Речь певица произнесла в самом деле запоминающуюся.
И знаете, когда я вот это слышу, вот такие заявления серьезные, важные, я испытываю такое удовольствие, аж подпрыгиваю от радости. Честное слово. И знаете, хочу сказать огромную благодарность, что меня подтолкнули. Когда вот образовалась Единая Россия партия, я первая из творческих людей вступила в политическую партию Единая Россия. Причем никто меня не заставлял. По зову сердца. Потому что слово Единая Россия, вы знаете, в этом сказано все. Меня возбуждает. Да. Это правда.
Все. В прямом смысле... больше можно даже ничего не говорить.
Не-не-не, как говорить именно? Вы же сказали, не бойся, я и не боюсь.
После этого Надежда Бабкина попросила обеспечить финансирование ее марафона русской песни, и Владимир Путин согласился. Далее в программе «Итоги недели Радио Свободы» после сводки новостей репортаж о судах над бывшими кандидатами в президенты Белоруссии и другими участниками декабрьских событий в Минске.
А в Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» нуждается в притоке свежих идей и новых лиц, заявил премьер-министр России Владимир Путин сегодня на встрече с потенциальными участниками Общероссийского народного фронта. В Хакасии из-за обрушения моста через реку Абакан введен режим чрезвычайной ситуации. Возникла угроза остановки Саянского алюминиевого завода, сырье для которого доставлялось через этот мост. Могут затянуться сроки восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Военное сотрудничество между США и Россией налаживается, но много еще предстоит сделать, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Малин, находящийся с визитом в России. Патриарх московский и всея Руси Кирилл в ходе трехдневного визита на Украину посещает Харьков. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Артиллерийский огонь подразделений Каддафи вновь задел тунисский город Дахиба. Повстанцы в городе Мисурата на западе Ливии обвинили армию Каддафи в использовании вертолетов с символикой Красного Креста на борту. На юге Афганистана в городе Кандагар сегодня в результате нападения талибов на здания госучреждений ранены по меньшей мере 24 человека, 10 из них полицейские. Правительство Саудовской Аравии учредило Национальную комиссию по борьбе с коррупцией. По меньшей мере 6 человек были убиты сегодня и 10 ранены в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северу от Багдада. В Джакарте открылся саммит государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В Японии тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отказаться от использования атомной энергии. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью штурмовали город Бани-Яс, где продолжаются демонстрации.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Белоруссии всю неделю судили оппозиционных активистов, участвовавших в митинге 19 декабря прошлого года, в день выборов президента страны. Тогда были избиты, задержаны и приговорены к разным срокам административных арестов более 700 человек, полсотни из которых впоследствии предъявили обвинения в организации или активном участии в массовых беспорядках. Рассматриваются дела и экс-кандидатов в президенты, которые, по версии следствия, призывали участников акции к штурму Дома правительства и, соответственно, попытки смены государственной власти. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Как грустно шутят белорусские оппозиционеры, оппонентов действующего режима уже судят пачками. По-видимому, судьи рассчитывают распихать нарушителей спокойствия по нарам до наступления отпускного сезона. На этой неделе политические дела по событиям 19 декабря одновременно рассматривали в 4 судах Минска, в каждую клетку упаковывали по 5-6 обвиняемых. 5 мая в отношении участников акции 19 декабря огласил приговоры суд Октябрьского района столицы. Активист компании «Говори правду» Павел Виноградов приговорен к 4 годам лишения свободы. Такой же срок получил член организации «Молодой фронт» Олесь Киркевич. На 3 года тюрьмы осуждены Дмитрий Дрозд, член инициативной группы кандидата в президенты Андрея Санникова, а также беспартийные Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Ранее, в марте и апреле, к срокам лишения свободы от 2 до 4 лет были приговорены более 10 демократических активистов. Юрий Виноградов, отец осужденного Павла Виноградова, приговором шокирован, но сыном гордится.
Какие могут быть у отца чувства, когда судят его сына ни за что? Конечно, очень сильно расстроен. Я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти. Я его полностью поддерживаю. В интернете моего сына называют незломный Виноградов. 100% он выдержит. Так, как он сегодня сказал, он выйдет и будет бороться с этой властью.
Все, кто присутствовал на суде, отмечают эмоциональное выступление историка Дмитрия Дрозда. В заключительном слове он попросил себе 10 лет тюрьмы. Дрозд рассказал, что 7 лет жил в России. У него была хорошая работа, квартира в центре Москвы. Но хотелось сделать что-то большее, поэтому вернулся на родину. «Я не экстремист, а человек, который любит свою страну. Я прошу дать мне 8-10 лет, но чтобы я мог быть дома и реализовывать свои творческие планы». Активист команды Санникова уверен, что у всех, кто вышел 19 декабря на площадь, был повод это сделать. Однако, по его словам, никто не планировал экстремистских действий. Руководитель фонда правовых технологий Елена Танкачева также уверена, что жестокие приговоры абсолютно несоизмеримы с приписываемыми обвиняемым правонарушениями.
Каждый раз мы ожидаем того, что этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были в каком-то смысле убеждены, что в том числе результаты экспертизы все-таки приведут к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали, это продолжение ранее выбранной стратегии. Приговор через чрезвычайно жестокие, непропорциональные содержанию правонарушений. Каждый раз настолько больно, грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены.
Продолжается начавшийся еще 27 апреля процесс над экс-кандидатом президента Андреем Санниковым. Политик обвиняется по статье Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». Максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на неделе начался процесс по делу еще двух бывших кандидатов – Владимира Некляева и Виталия Рымашевского. Обоим меняется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Судят и членов их инициативных групп – Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Анастасию Палаженко, Сергея Возняка. Всем грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Владимир Некляев во время судебного заседания заявил, что признает свою вину лишь в одном случае.
Я вины своей не признаю. Лет, коли мы знойдемся, где мужность, и только подсудны.
Я своей вины не признаю, но если мы найдем себе мужество, не только подсудимые, но и прокурор, судья, признать, что этот процесс политический, тогда я готов признать политические ошибки. Однако в этом случае за свои политические ошибки должны отвечать все, кто участвовал в последних президентских выборах. И в первую очередь тот человек, который стал действующим президентом, и благодаря которому возникли все негативные последствия. Прежде всего, из-за его приказа о брутальном разгоне Красной площади. Он также должен быть в суде и вместе со всеми нами за это отвечать.
Он так сам повинен быть в суде и разом с нами всеми за это отказ.
11 мая в суде Ленинского района Минска начнется судебный процесс над еще двумя бывшими кандидатами в президенты – Николаем Статкевичем и Дмитрием Усом. Также на этот день запланирован суд над супругой Андрея Санникова, специальным корреспондентом российской «Новой газеты» Ириной Халиб. К слову, попытки российских журналистов и правозащитников поддержать демократических активистов Белоруссии все чаще заканчиваются как минимум приводом в милицию. Вечером 4 мая в офис белорусской правозащитной организации «Весна», где должна была состояться презентация доклада Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии, нагрянула милиция. Всех присутствующих, включая представителей международной наблюдательной миссии от России Викторию Громову и Любовь Захарову, отвезли в управление внутренних дел. Позже к ним присоединились член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Юрий Джибладзе, представитель миссии Александр Мнакоцанян и член правления Украинского Хельсинкского союза Владимир Чемерис. После нескольких часов, проведенных в участке, Виктории Громовой и Александру Мнакоцаняну было предписано покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Громова включена в список невъездных до 31 марта 2012 года, Мнакоцанян до 31 мая 2013. Это уже не первая депортация россиян из Белоруссии. 28 апреля российскому правозащитнику Ивану Кондратенко также было предписано в течение 24 часов покинуть страну. Кондратенко задержали в суде, где он наблюдал за процессом над фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. А немногим ранее из Белоруссии был выдворен глава международной наблюдательной миссии Андрей Юров. Эксперты говорят, что особенно цинично такое поведение белорусских властей по отношению к гражданам России выглядит на фоне того, что между двумя странами заключен договор о создании союзного государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на этой неделе появилось анонимное письмо, якобы жалоба журналистов РЕН-ТВ на то, что на канале с приходом нового редактора ужесточается цензура и известным журналистам грозит увольнение. Разумеется, руководство телеканала все опровергло, да и действительно в письме есть пассажи, не вызывающие доверия. Но о том, что на машину Марианны Максимовской сбросили унитаз, например. Что это, фальшивка и чепуха, или следует отнестись к этому письму серьезно?
Если исходить из формата этого сочинения, то, конечно, фальшивка, то есть, скорее всего, анонимка, потому что не названа ни одна фамилия вообще. Если исходить из того, что вокруг канала давно уже функционируют слухи, которые время от времени подкрепляются определенными фактами, то это, видимо, какой-то сигнал о грядущих переменах. Понимаете, вот больше всего на свете я не люблю все конспирологические версии трактовать, когда нету конкретных фактов. То, что есть, это, конечно, некоторая усталость или, может быть, то, о чем нам не говорят, но какое-то давление на того же Осокина или на ту же Максимовскую. Особенно это относится к Осокину, на мой взгляд. Я его регулярный зритель и почитатель. И я вижу, как с каждым выпуском вот из него будто бы воздух выпускают, потому что нету остроты, какие-то сюжеты очень важные, которые обсуждаются в сети и вообще интересуют как-то зрителей, они вообще из поля зрения уходят. Вот если я не ошибаюсь, не было вообще сюжета о Фонде Федерации у него. Вот когда начинается любимая игра наших пикейных жилетов, разногласия между Путиным и Медведевым, словесные часто какие-то разности в оценке, вот казалось бы то, что аналитик должен заметить в первую очередь, он этого не замечает и наоборот, какие-то второстепенные темы вносят на обсуждение. Так что, мне кажется, те перемены, которые все-таки исподволь происходят на канале, ведь мы как-то забыли присутствие на канале двух таких пассионарных девушек, как Анна Чапман и Маргарита Симоньян. Кстати, хочу сказать, что последний выпуск Маргариты Симоньян, я уже не знаю, с чем это связано, был гораздо более спокойный, чем предыдущие. Она как-то не так яростно обрушивалась на Вашингтонский обком и не искала американский след, вот что называется, на любой трамвайной остановке. Но, тем не менее, я не знаю, будет ли это в дальнейшем. Я обратила внимание, что несколько изменена сетка, может быть, это связано с праздниками. Но эти две девушки вполне логично объединены в такой вот единый блок – И мне кажется, что это тоже какой-то знак и символ, который предстоит в ближайшем будущем разгадать. Какая-то переориентировка интересов и акцентов каналов. Конечно, все начальники будут говорить, что такие медийные элиты замечательные, как Осокин и Максимовская, это их национальное достояние. Но мы-то ведь не первый день живем на свете и знаем, как вообще с подобными национальными достояниями обращаются в наших широтах и особенно на нашем телевидении. Так что я думаю, что это не случайное сочинение, и оно еще будет иметь какое-то свое продолжение. Тем более, как я понимаю, вообще и нет никаких сведений о том, кто его написал. И, может быть, есть даже версии, я читала в интернете, что это пробный шар, который исходит, может быть, от начальства. Может быть, это результат борьбы питерских с московскими. То есть тут много всяких смыслов, которые еще, я думаю, нам предстоит осознать в ближайшее будущее. Потому что есть один непреложный факт, начальство действительно поменялось.
Слава, давайте поговорим тогда о том, как федеральные телеканалы откликнулись на главные события недели, ну, точнее, одно главное событие – убийство Усамы бен Ладена.
Откликнулось так, как и следовало ожидать. Буквально сразу, как только прошло сообщение, и надо сказать, что на каких-то каналах было много и, насколько это возможно, прямых включений, прямого эфира, сразу началось наше вечное толковище, правда или неправда, поймали, не поймали, почему нет фотографии, почему те или иные сведения не так преподаны, что это за странная смерть. И вы знаете, что меня поразило больше всего вообще этой истории? Ну, я могу, конечно, ошибаться, когда говорю «никто», но вот насколько я могу судить, никто ведь не осмыслил очень важные вещи, которые впервые случилось у нас. Это же было практически убийство в прямом эфире. Вот мы уже научились сыпать цитатами из Бодриара, вспоминать войну в Ираке, которая вся происходила на мониторах, но вот такое вот уничтожение террориста номер один, за которым следили вообще высшие власти Соединенных Штатов во главе с Обамой, это же, конечно, какое-то совершенно новое явление, которое открывает какие-то, ну, абсолютно другие возможности.
Слава, но это было убийство в прямом эфире для Обамы и для тех, кто следил, мы-то по-прежнему его не увидели.
И совершенно понятно при нынешних технологиях, что еще несколько таких убийств, и оно станет достоянием миллионов. На самом деле найдутся люди, которые начнут этим приторговывать. Ну, как-то эти технологии, они же ведь стремительно развиваются. Я понимаю, я и сказала, что для высших эшелонов американских властей. Но, тем не менее, это мне казалось факт, который заслуживает, ну, хотя бы внимания. Об этом не было сказано, если я не ошибаюсь, ничего. А так, ну, обычно, понимаете, у нас же есть какие-то вообще такие вечные наши мифологемы. Мы не верим ни себе, никому. Если у нас убивают кого-то там, какого-то террориста раз 15 вообще в неделю, и сначала говорят, что убили, а потом выясняют, что не убили, мы не верим. И точно так же мы не верим другим, поэтому нам и было странно, что вот как это так, как люди вышли на площадь и ликовали. Я сейчас выношу за скобки слово «ликовали», это отдельный сюжет, но, тем не менее, это значит, что люди верят своему правительству больше, чем мы верим своим правительствам и чужим. Мне кажется, это тоже очень важно. А понимаете, а все это было еще на фоне вот этой вот замечательной свадьбы принца, которая стала новостью номер один у нас, потому что трансляции шли бесконечно, и повторы шли бесконечно, и уже люди, самое что ни на есть, то, что называется простые люди, вот поняли, что есть какие-то преимущества у ненавистной монархии.
Значит, принц женился, а главный злодей убит. Это же величайшая сказка на свете.
Конечно, это замечательно величайшая сказка. Ну вот первую часть мы как-то вот историю Золушки мы очень любим. Это главный сюжет вообще последних двух столетий. Такой блуждающий сюжет, который никогда никому не надоедает. А вот с злодеем-то сложнее у нас.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Новые русские террористы. Так озаглавила свою реплику Ольга Романова.
Помните, как в прошлом году с подачи спикера Грызлова респектабельная газета «Ведомости» была обвинена в экстремизме? Суд, между прочим, признал законным предупреждение Роскомнадзора газете о статье Майи Кучерской, оправдывающей терроризм и экстремизм. Напомню, кто такая Майя Кучерская. Писатель, литературовед и критик, доцент, заместитель заведующего кафедры словесности Высшей школы экономики, лауреат Бунинской премии. А кто такой Борис Грызлов и что он понимает в словесности, никому, наверное, напоминать не надо. СМИ могут и должны писать о причинах терроризма, но вскрытие причин не является оправданием террористической деятельности, заявили тогда в суде представители газеты. Но никто их не услышал, и даже статью никто читать не стал. Экстремисты и все дела. А в канун первомайских праздников президент Медведев внес в Госдуму законопроект, который рассказывает нам, что в дальнейшем родное государство собирается делать с такими мирными доцентами, а также блогерами и особо активными гражданами, любопытными и несдержанными на язык. Их будут отправлять в тюрьмы очень отдаленных регионах и специальные условия. Поясню. В Уголовно-исполнительном кодексе написано, что осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. При невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях они направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого, ближайшего субъекта Российской Федерации. Однако есть перечень наиболее опасных преступлений, за совершение которых осужденных отправляют в особые места, типа известных тюрем «Белый лебедь» или «Черный дельфин». Медведев предлагает расширить перечень таких преступлений. Цитирую законопроект. За что еще последует такой особый подход? Участие в вооруженном формировании, не предусмотрено федеральным законом. Организация экстремистского сообщества и организация деятельности экстремистской организации. Медведев назначил замдиректора ФСБ Юрия Горбунова своим представителем при рассмотрении палатами законопроекта. Это о многом говорит. И давайте посмотрим, кто именно за последние годы был обвинен в экстремизме. Это члены разнообразных религиозных организаций, в том числе свидетели Иеговы и последователи китайской духовной практики фалуньгунь. Известные искусствоведы Ерофеев и Самодуров преследовались также по экстремистским статьям Уголовного кодекса. Уголовное дело было возбуждено против создателей сайта «Ингушетия.ру». Преследовались две дагестанские газеты «Черновик» и «Время действий». В 2008 году условным обвинительным приговором завершилось дело сыктывкарского блогера Саввы Терентьева, опубликовавшего в блоге комментарий к сообщению о милицейском произволе. А в уголовном деле против Дмитрия Соловьева, опубликовавшего несколько критических заметок против милиционеров и сотрудников спецслужб, был очевиден подтекст «Соловьев – активист движения «Оборона». Возбуждались дела против Совета старейшин балкарского народа за критику президента Кабардино-Балкарии и против «Голоса Беслана» за распространение открытого письма, в котором бездействие федеральных властей в расследовании бесланской трагедии называлось косвенным пособничеством террористам. Новосибирская областная прокуратура отличилась предостережением о недопустимости экстремистской деятельности и вынесла его известному реконструктору военной техники Вячеславу Веревочкину за инсценировку боя между советским танком Т-34 и немецким танком «Прага». На немецком танке было стилизовано изображение Белого креста. Прокуратура не только приняла военный крест вермахта за нацистскую символику, но и вынесла предупреждение, игнорирующее контекст ее использования. Вот прямо-таки странно, почему до сих пор не вынесено предупреждение Никите Михалкову за фильм «Предстояние», там навалом символики. Теперь все эти люди, конечно, за исключением Михалкова, рискуют попасть за полярный круг и в очень особые условия содержания. И еще одно маленькое соображение. Припомните, в каких краях отбывают свои сроки предприниматели. Чита, Ивинки, Северо-Пермского края и тому подобные известные курорты. Про то, что предпринимательские статьи приравнены к терроризму, в законах вроде бы вообще ничего не сказано. А вот поди ж ты.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели». Вы слушаете «Радио Свобода». Вопрос недели. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы бен Ладена? Спрашивала прохожих на улицах Кирова корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Ой, да, конечно, когда такие люди есть на земле, так и исчезают, естественно, я думаю, безопаснее. Я видела сейчас по телевизору страшный, но вы знаете, но очень похож на него. А как уж он убит, я не знаю.
Ну, знаете, если честно, с трудом верится, что это правда. Ну, потому что американцы, так скажем, все уведение своей политики мировой постоянно врут. Ну, естественно, страна, которая, извините, живет в долг, то и заставляет путем манипуляции, опять же, жить все остальные страны в долг. Я не верю, что его там убили. Если говорить о его терактах, допустим, я не думаю, что их было больше, чем терактов, которые сами Штаты сделали.
Ну, показали свою мощь, правильно, пример хороший. Пример Обама показал. Примером мы у себя не можем. Да, у нас только много правоохранительных органов, только много развелось. Милиции, полиции, не видно ведь их. Абсолютно непонятно. Вот надо как-то направить в это русло, удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Надо удвоить.
Я думаю, рано судить. Потому что, кроме него, еще есть много других, которые влияют на нашу безопасность. И не он единственный.
Также, думаю, абсолютно почти полностью. От смерти одного ничего не зависит. Убьешь одного, придет другой. Тут же замешана политика, религия, да другие проблемы. А кем был Бен Ладен? Просто хорошим, как я понимаю, организатором, может быть, и так далее. Но хоть и таким довольно идейным. Появится новый.
Сегодня, собственно, уже говорили по телевидению, что надо решать социальные проблемы. И именно социальные проблемы являются основой, как сказать, базой для появления всех экстремистских движений. Любой новый лидер, который воспользуется, который захочет вместо Бен Ладена, так сказать, повести вот эти все массы, которые шли за ним, легко может заменить его.
Так жители Кирова ответили на вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усама Бен Ладена. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Певицу Бейонсе судят более чем на 100 миллионов долларов. Судебный иск оформлена компания Gate 5, занимавшаяся созданием видеоигры Star Power Beyoncé. Известно, что поначалу Бейонсе одобряла и поддерживала этот проект. Но теперь представители Gate 5 утверждают, что певица отказалась от сотрудничества в ключевой момент работы над проектом. В результате, по словам истцов, она якобы разрушила компанию и оставила 7 человек без работы. Причем все это произошло за неделю до рождественских праздников. Gate 5 оформили иск в Нью-Йоркском суде 26 апреля. Представители компании требуют, чтобы Beyoncé вернула им 6 миллионов 700 тысяч долларов, которые они вложили в игру, а также выплатила 100 миллионов в счет неполученной прибыли от ее реализации. У американского идола скоро появится серьезный соперник. В сентябре стартует американский вариант реалити-шоу «X-Factor», созданного, как и американский идол, знаменитым британским музыкальным магнатом Саймоном Коуэлом и также посвященного поиску молодых талантов. Когда Коуэла спросили, кого он предпочитает видеть в роли ведущего, мужчину или женщину, он сказал, может быть, обоих. И вот на этой неделе стало известно, кто же будет представлять народных певцов. Как сообщает еженедельник Entertainment, бывшая вокалистка знаменитой нью-йоркской группы Pussycat Doll Николь Шерзингер, которую Коуэлл сначала прочил в судейскую коллегию после того, как она произвела на него впечатление в роли приглашенной судьи в прошлом году в Манчестере, и звезда популярного сериала High School Musical Корбин Блю, близки к подписанию контракта как ведущие и ведущая американского варианта X-Factor'а. Коуэлл, как всегда, знает, что делает. 32-летняя певица и актриса по-прежнему необычайно хороша собой, а ее скандальная репутация придаст шоу некоторую пикантность. Спустя 3 года после цифрового выпуска своего 8-го студийного альбома «The King of Limbs» британские рокеры Radiohead объявили, что целиком исполнят эту пластинку в рамках серии концертов в студии «From the Basement». Демонстрировать специальный концерт длительностью 55 минут будет компания BBC Worldwide, обслуживающая телеканалы на нескольких языках по всему миру. Ну, а мы послушаем сегодня блистательную Стиви Никс, американскую певицу и автора песен, больше известную по своей работе с рок-группой Fleetwood Mac и невероятно успешной сольной карьере, в течение которой она выпустила более 40 чарт-тапперов и продала более 140 миллионов альбомов. Сейчас Стиви Никс 62 года, и на этой неделе у нее двойной праздник. Во-первых, вышла ее первая за 10 лет сольная пластинка «In Your Dreams». А во-вторых, очередной эпизод популярного телесериала «Гли», который прошел во вторник, был полностью посвящен знаменитому альбому Fleetwood Mac 1977 года «Rumors» – «Сплетни», который послужил началом репутации Стиви Никс как королевы рок-н-ролла. Так что сейчас Стиви может не только порадовать старых поклонников новыми песнями, но и приобрести армию новых среди молодежи, которая смотрит «Гли». Да и альбом у нее получился замечательный. Бритни Спирс и компания могут отдыхать. Ну а песня, которую я предлагаю сегодня послушать, называется «Cheaper Than Three», и поет ее Стиви Никс с Дэйвом Стюартом, соавтором и продюсером, с которым она записала этот альбом. What's cheaper than free? You and me. What's better than alone? Going home. What does money not buy? You and I.
свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение приговора, вынесенного Никите Тихонову и Евгении Хасис, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть Бен Ладена – самое значительное.
Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие сам...
Лидер чувствует себя хорошо. Он не
Последний раунд переговоров в Швейцарии по вопросу вступления России в ВТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».